Книга 9, глава 1. Так негоднейший кровопийца готовил против меня оружие. Я же, видя настоятельную необходимость принять какое-либо решение в столь опасную минуту и не тратя времени на долгие размышления, почел за лучшее бегством избавиться от надвигающейся гибели и сейчас же, оборвав веревку, которой был привязан, со всех ног пускаюсь удирать, для пущей безопасности поминутно легаясь. Быстро пробежав ближайший портик, тут же врываюсь я в столовую, где хозяин дома давал жертвенный пир жрецам богини, и в своем стремительном беге разбиваю и опрокидываю немало столовой посуды и даже пиршественных столов. Недовольный таким безобразным разгромом, хозяин отдает приказание меня, как животное резвое и норовистое, увести и со всем тщанием запереть в каком-нибудь надежном месте, чтобы я вторичным буйным появлением не нарушил мирной трапезы. Ловко защитив себя такой хитрой выдумкой и вырвавшись из самых рук палача, я радовался спасительному для меня заточению. Но вот уж правда, что фортуна никогда не позволяет человеку, родившемуся в несчастливый час, сделаться удачником. И роковое предначертание божественного промысла невозможно отвратить или изменить ни благоразумным решением, ни мудрыми мерами предосторожности. Так и в моем деле. Та самая выдумка, что на минуту, казалось, обеспечивала мне спасение, подвергла меня страшной опасности и, больше того, чуть не довела до настоящей гибели. Глава 2. В то время как слуги о чем-то перешептывались между собой, вдруг в столовую вбегает какой-то мальчик с перекошенным трясущимся лицом и докладывает хозяину, что бешеная собака недавно каким-то чудом ворвалась из соседнего переулка к ним во двор через заднюю калитку и с дикой яростью набросилась на охотничьих собак, а потом кинулась в ближайшие конюшни и там с таким же неистовством напала на вьючный скот. Наконец, даже людей не пощадила. Мертила, погонщика мулов, Гефастиона, повара, Гипотея, спальника, Аполлония, лекаря, да и кроме этих множество других слуг, которые пытались ее прогнать, перекусала и сильно изранила. Некоторые животные, пораженные ее ядовитыми укусами, проявляют несомненные признаки такого же бешенства. Известие это всех очень взволновало, так как они решили, что и я буйствовал по этой же причине. И вот, вооружившись всякого рода оружием, призывая друг друга отвратить общую смертную опасность, гонятся они за мной, сами скорее страдая тем же недугом, безумием. Несомненно, они бы на куски искрошили меня копьями, рогатинами, а в особенности двусторонними топорами, которые тут же могли бы подать им слуги, если бы я, приняв во внимание всю опасность этой грозной минуты, не бросился в комнату, где расположились мои хозяева. Тогда меня обложили осадой, затворив снаружи двери, чтобы, не подвергаясь опасности схватки со мной, дождаться, пока я постепенно испущу дух во власти неизлечимого безнадежного бешенства. Таким образом, мне предоставлена была, наконец, свобода, и, получив счастливую возможность остаться в одиночестве, я бросился на приготовленную постель и заснул по-человечески, как не спал уже долгое время. Глава 3. Было уже совсем светло, когда я отдохнул от усталости на мягкой постели, бодро вскакиваю и слышу, как те, что провели всю ночь без сна на посту, карауля меня, переговариваются о моей судьбе. Неужели до сих пор еще несчастный осел этот не сбросил с себя бремени бешенства? Наоборот, силою припадка яд болезни совсем истощился. Чтобы положить конец таким разногласиям, решили исследовать дело и, заглянув в какую-то щелку, видят, что я спокойно стою, здоров и невредим. Тогда уже сами, открыв дверь пошире, хотят они испытать, и в самом ли деле стал я ручным. Тут один из них, прямо небом ниспосланный мне спаситель, предлагает остальным такой способ проверки моего здоровья, чтобы дали мне для питья полное ведро свежей воды. Если я без колебаний, как обычно, буду пить, не проявляя никакого неудовольствия, значит, я здоров, и хворь прошла без остатка. Если же, наоборот, я в страхе буду избегать вида и прикосновения влаги, тогда, несомненно, зловредное бешенство упорно продолжается. Такой способ передан нам еще стародавними книгами и пользуется широким употреблением. Глава 4. Предложение это понравилось, и сейчас же поспешно огромный сосуд наполняют прозрачной водой из ближайшего источника и все еще в нерешительности приносят ко мне. Я без всякого промедления сам даже иду навстречу и, томясь сильной жаждой, наклоняюсь, погружаю в сосуд всю голову и выпиваю спасительную, вот уже поистине спасительную, воду. Кротко терплю я и похлопывание рукой, и поглаживание по ушам, и подергивание за уздечку, и всякие другие испытания, пока, вопреки их безумной подозрительности, ясно не доказал свое послушание. Избегнув таким образом двойной опасности, на следующий день, нагруженный священными пожитками с кастаньетами и кимвалами, пускаюсь я, нищий бродяга, снова в путь. Обойдя немало хижин и усадеб, заворачиваем мы в одно селение, построенное, как говорили старожилы, на развалинах некогда богатого города, и, пристав в ближайшей гостинице, узнаем там забавную историю о любовном приключении в семье какого-то бедняка, которой я хочу с вами поделиться. Глава 5. Жил один ремесленник в крайней бедности, снискивая пропитание скудным своим заработком. Была у него жена, у которой тоже за душой ничего не было, но которая пользовалась, однако, известностью за крайнее свое распутство. В один прекрасный день только что выходит он утром на свою работу, как в дом к нему потихоньку пробирается дерзкий любовник, и пока они беззаботно предаются битвам Венеры, неожиданно возвращается муж, ничего не знавший о таких делах, даже не подозревавший ничего подобного. Найдя вход закрытым и запертым, он еще похвалил осторожность своей жены, стучит в дверь и даже свистит, чтобы дать знать о своем присутствии. Тут продувная баба, очень ловкая в таких проделках, выпустив любовника из своих крепких объятий, незаметно прячет его в бочку, которая стояла в углу, наполовину зарытая в землю, но совсем пустая. Потом она отворяет двери, и не поспел муж переступить порог, как она набрасывается на него с руганью. «Чего же ты у меня праздно слоняешься попусту, сложивши руки? Чего не идешь, как обычно, на работу? О жизни нашей не радеешь, о пропитании не заботишься, а я, несчастная, день и ночь силы свои надрываю за пряжей, чтобы хоть лампа в нашей конуре светила. Насколько счастливее меня соседка Дафна, которая с утра, наевшись досыта и напившись допьяна, с любовниками валяется». Глава 6. Муж, сбитый с толку подобным приемом, отвечает: «В чем дело? Хозяин, у которого мы работаем, занят в суде и нас распустил. Но все-таки, как нам пообедать сегодня, я промыслил. Видишь эту бочку? Всегда она пустая, только место даром занимает, и пользы от нее, право, никакой нет. Только что в доме от нее теснота. Ну вот я и продал ее за 5 динариев одному человеку. Он уже здесь, расплатится сейчас и свою собственность унесет. Так что ты подоткнись и немного помоги мне. Надо вытащить ее из земли, чтобы отдать покупателю». Услышав это, обманщица, сразу сообразив, как воспользоваться подобным обстоятельством, с дерзким смехом отвечает: «Вот муженек-то достался мне, так муженек, бойкий торговец, вещь, которую я, баба, дома сидя, когда еще за 7 динариев продала, за 5 спустил». Обрадовавшись надбавке, муж спрашивает: «Кто это тебе столько дал?» Она отвечает: «Да он, дурак ты этакий, давно уже в бочку залез посмотреть хорошенько, крепкая ли она». Глава 7. Любовник не пропустил мимо ушей слов женщины и, быстро высунувшись, говорит: «Хочешь ты правду знать, хозяйка? Бочка у тебя чересчур стара и много трещин дала». Затем, обратясь к мужу и, как будто не узнавая его, добавляет: «Дай-ка мне сюда, любезный, кто б там ты ни был, поскорей лампу, чтобы я, соскоблив грязь внутри, мог видеть, годится ли она на что-нибудь. ведь деньги-то у меня не краденые, как по-твоему?» Недолго думая, ничего не подозревая, усердный и примерный супруг этот зажег лампу и говорит: «Вылезай-ка, брат, и постой себе спокойно, покуда я тебе сам ее хорошенько вычищу». С этими словами, скинув платье и забрав с собою светильник, принимается он отскребать многолетнюю корку грязи с гнилой посудины. А любовник, молодчик распрекрасный, нагнул жену его к бочке и, пристроившись сверху, безмятежно обрабатывал. Да к тому же распутная эта пройдоха просунула голову в бочку и, издеваясь над мужем, пальцем ему указывает, где скрести, в том месте, да в этом месте, да опять в том, да опять в этом, пока не пришли оба дела к концу, и, получив свои 7 динариев, злополучный ремесленник принужден был на своей же спине тащить бочку на дом к любовнику своей жены.